радио «Петербург». Мы с вами на одной волне.
Итак, наш полуденный гость. Наш сегодняшний гость – один из самых известных и любимых петербуржцев. Мы полюбили его с самой ранней юности, которая была очень музыкальной и театральной. Ведь он учился музыке в знаменитом хоре мальчиков в хоровом училище при капелле. А театр в его жизни был благодаря родителям, известным актерам театра комедии имени Акимова. А папа Леонид Леонидов и мама Людмила Лелько. Ну и до сих пор наш гость верен этим музам, театральной и музыкальной. А мы любим его за такую, знаете, нежную музыкальность, за такую абьютовскую поэтичность и достаточно сложную театральность. Ведь он Максим Леонидов, и он сегодня на студии. Максим, я вас приветствую.
Здравствуйте, Зоя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
От секрета до мастерской, наверное, так можно было бы назвать нашу сегодняшнюю встречу.
И далее.
Да. Максим, какова вот эта дистанция от милых секретовцев до серьезной, мне кажется, музыкальной педагогики?
Ну, я бы не стал называть себя музыкальным педагогом. Я скорее такой, знаете, наставник и куратор. Все-таки педагогика – это не совсем мое. Педагоги занимаются нашими студентами в мастерской Максима Леонидова. А я осуществляю общий контроль.
Но, идеология-то.
Ну, идеология, да, и подбор этих самых педагогов – это, конечно, на мне. Ну что ж, дистанция большая, огромная.
Вся жизнь,
да,
практически.
Да.
Мы уже говорили как-то вот о вашей мастерской, но это было вот только самое начало ее деятельности. Я не помню, спрашивала я тогда, как это пришло в голову, эта идея. Вообще, что способствовало тому, что вот появилась потребность в вашей жизни вот в этом проекте, так скажем?
Ну, я просто на собственном опыте понял, на опыте своем отцовском и на опыте своих детей, которых пытался учить музыке, я понял, насколько это непростое дело найти соответствующее музыкальное учебное заведение для того, чтобы заниматься музыкой, при этом не делая из ребенка заложника этого музыкального воспитания и не делая из него заложника родительских тщеславных планов. Потому что с теми детьми, у которых абсолютно точно и стопроцентно родители определяют их дальнейшее музыкальное будущее, здесь, скажем, проблем меньше, потому что есть школы Римского-Корского, есть школы там, Мусоргского и так далее. Есть просто хорошие музыкальные школы, где детей готовят к поступлению в высшие учебные заведения, такие как консерватория и далее, и далее, что само по себе диктует их дальнейший образ жизни. Они становятся профессиональными музыкантами. Но вообще-то опыт показывает, что успеха на этом поприще достигают далеко не все. И родители могут совершить роковую ошибку, определив в раннем детстве судьбу ребенка, к которой он абсолютно не готов, не приспособлен, и вообще у него способности в абсолютно другой сфере. Но потом перестраиваться поздно, потому что он уже получил уже столько труда вложенное и так далее, и так далее. Поэтому я бы был за дополнительное внешкольное музыкальное образование. И вот здесь мы сталкиваемся со сложностями, потому что я столкнулся с тем, что очень часто частные музыкальные школы, они выполняют такую функцию, знаете, чего изволите. То есть за ваши деньги любой каприз. У меня дети поучились в таких музыкальных частных школах. Я пришел в ужас, честно говоря, от того, что там происходит. И поэтому, оказавшись перед выбором либо детей не учить музыке, либо что-то придумывать самому, я придумал сам. Мне так было проще. Поэтому теперь под моим контролем находится примерно 100 студентов и 20-30 педагогов. И мы занимаемся музыкальным воспитанием и театральным воспитанием детей. Я бы не назвал это, конечно, актерским мастерством, но назовем это, потому что детей невозможно научить актерскому мастерству. Для этого нужно иметь осознанность, взрослость. Но их можно научить можно заниматься с ними театральным воспитанием, развитием внимания, развитием воображения и так далее.
Фантазии.
И так далее. Да, фантазии, да.
А, Максим, это говорите вы, который получил, ну, и на тот период, да, я думаю, на сегодняшний, великолепное музыкальное образование в хоровом училище.
Зоя, да, но посмотрите, сколько людей, я вам просто могу сказать, что из моего класса, своей прямой профессией музыкальной занимается всего несколько человек. Во-первых, начнем с того, что наш класс был там, мы поступали, ну, я пришел в третий, не в первый класс, я пришел в третий класс. Нас было 28, по-моему, или 26 человек. На выпуске в 10 классе нас было 8 человек. Из этих 8 музыкой занимается, дай бог, четверо. Понимаете?
Ну, это естественный процесс.
Да, я просто к тому, что всех остальных-то детей тоже мучили, заставляли музыкой заниматься. А теперь один из них чиновник, второй из них, там, я не знаю,
ну, понятно.
Но, священник, например, у нас есть.
Максим, но для вас вот эта учеба в хоровом училище, вообще даже не учеба, а жизнь, да, потому что все там было неразрывно. Оно мучением для вас было?
А для меня нет.
А для других?
Для меня нет, потому что я помню себя, и я помню, что... я, конечно, был лентяй, но мне какие-то вещи мне не надо было заставлять. Я очень хотел сам научиться там что-то подбирать на фортепиано или выучить такую-то и такую-то песню. Что-то там по программе, а что-то нет.
А диктанты по сольфеджио?
Ну, слушайте, это неприятная обязанность, которая как бы... Я не очень успевал по сольфеджио, потому что мне это напоминает математику, а везде, где нужна точность, и как в гармонии или в сольфеджио, это не моя сильная сторона. Я человек порыва. Мне надо, чтобы меня захлестнула волна.
А в вашей мастерской есть диктанты по сольфеджио? Вообще сольфеджио как предмет?
Знаете, основы. Если ребенок приходит, например...
С нуля.
Да, с нуля, то, конечно, мы с ним разучиваем какие-то нотки на уроках вокала. А если приходит человек там 14-15 лет, который не знает нотную грамоту, то заниматься с ним напрямую сольфеджио уже поздновато. И, как правило, у таких ребят, у подростков, у них другие цели. Они хотят научиться извлекать какие-то звуки из электрогитары. Ну и в этом мы тоже можем помочь.
Но ведь зато сольфеджио, да, и особенно диктанты, это такой абсолютный тест на слух, да, ведь если ребенок или подросток слышит, то он и воспроизведет эту ноту.
Это да, но слух ничего не решает. Я знаю массу
без
людей...
Без слуха можно быть
Нет,
музыкантом.
Нет, без слуха нельзя, но просто абсолютный слух это совершенно не гарантия вашего музыкального успеха. У нас был мальчик в классе, который определял вот там вслепую, даешь ему там в четыре руки аккуратно случайные ноты. И он тебе говорит до, фа, ди, соль, там си бемоль, там, до, диез.
То есть абсолютный слух.
Да, это абсолютный слух. Он не стал музыкантом. Потому что кроме абсолютного слуха никаких других качеств, необходимых для того, чтобы стать музыкантом, у него не было. А абсолютный слух далеко не самое главное.
Но, тем не менее, тест на слух вы же у поступающих к вам проводите,
ну, безусловно,
да?
Если человек не может правильно воспроизвести ноты, на которые ему играешь на рояле, видимо, он вполне способен.
Нужно еще отстучать так же точно, и если без ритма, то это тоже. Я хотела вот о чем поговорить с вами. Ну, есть такая фраза, да, расхожая, что легче всего преподавать тем, кто... мало что умеет сам. Ну, это такой афоризм такой, да, может быть, несколько абстрактный. Ну, вот если посмотреть на вас, да, на вашу учебу, скажем, Кацман и Додин, ну, Додина сейчас не будем иметь в виду, потому что он все-таки режиссер крупный. Кацман же не был таким актером, да, известным.
Ну, и Додин не артист совсем.
Да, ну, он хотя бы режиссер там, да. Или, например, Зон, да, великий Борис Зон. Он же тоже в стране не был известен как... Не знаю, Василий Меркурьев или там...
Да, это верно. Кажется. С другой стороны, Олег Табаков – прекрасный педагог и замечательный артист. Так что здесь можно... это может быть совмещено.
Да, и вот Товстоногов считал вообще Зона великим педагогом, ну, по крайней мере, в нашей стране. И вот такая вот цепочка, да, Зон, Дудин, Кацман, Леонида, вот она так протянулась. Но мне кажется, что это тоже вот такая великая школа театральная. Она тоже, наверное, сыграла не свою последнюю роль вот в этом вашей мастерской.
Зоя, да? Я бы пока поостерег составить меня в один ряд с Зоном, Кацманом и Додином.
Но это только цепочка.
Да, но пока у меня есть планы. Сейчас там преждевременно совсем говорить об этом подробно, но есть некие планы, включающие в себя там настоящую театральную педагогику со взрослыми людьми, с абитуриентами, со студентами, скажем так. Тогда значит, ваша идея про цепочку, она будет более актуальна.
Ну, понятно, что мне понравилась вот изначально, да, идеология, что это, во-первых, не только для детей совсем таких маленьких, да, это да, но возрастной границы верхней нет, да?
Нет, у нас есть и взрослые студенты, у нас есть вполне взрослые люди, которым интересно попробовать себя в вокале или научиться красиво и чисто говорить.
А, то есть еще такая вот некая речевая, да?
Конечно, у нас есть педагоги по речи, и если, скажем, некоему там джентльмену или даме необходимо избавиться от зажатого речевого аппарата или просто от косноязычия, у нас есть некие уроки такие, риторики или...
Ну, это именно такой курс, да, это не то, что вот они приходят и начинают учиться, как
нет,
все другие
конечно,
студенты.
Это, нет, конечно, это курсы, как правило, это занятия индивидуальные с педагогом.
А самый такой младший возраст?
Вы знаете, в прошлом году мы пробовали не ограничивать как бы себя младшим возрастом, но нам стали приводить трехлеток, и мы не хотели бы все-таки превращаться в парковку для детей, знаете, когда ребенка сдал и пошел за покупками. Потому что наша задача – это все-таки чему-то детей учить. И опыт показал, что раньше, чем школьный возраст, ну или совсем предшкольный, скажем, 6 лет, да, раньше этого возраста...
Ну и, наверное, естественно, предположить, что и ваш сын тоже был или будет, или есть студент в вашей мастерской, или нет?
Он и есть, да, конечно. Он есть, он учится игре на бас-гитаре и играет в группе. В нашей мастерской есть группа, состоящая из 4 мальчиков и 1 девочки. Эта группа называется Secret News. И,
Да-да-да.
И Леонид там играет на бас-гитаре и солирует, солист, ну, поет.
А у него была предварительная музыкальная подготовка, ну, в какой-то школе музыкальной?
Ну, вот я вам говорю, сначала мы учились в профессиональной, ну, так сказать, государственной музыкальной школе, где он изучал фортепиано. Но мы столкнулись с тем, что, во-первых, он сам так устроен, что с рук он играет, а когда перед ним ставишь нотный стан, он впадает, знаете, в ступор. Это тяжело перешагнуть. Поэтому... А там ведь, знаете, как в государственных музыкальных школах, там к тебе теряют интерес, если ты не фестиваль... Если тебя нельзя выдвинуть на конкурс,
да. Если не будущая Полина Осетинская или Михаил Плетнев, то интереснее.
И поэтому я перестал ребенка мучить таким образом. Дальше мы попробовали некую частную музыкальную школу.
Тоже не очень, видимо.
Да, в которой нам не понравилось категорически, и тогда...
Наконец, мастерская и возникла.
И он делает успехи, потому что, например, кроме концертов, в которых принимает участие группа Secret News, а группа Secret News принимает участие иногда в моих сольных концертах, в довольно больших...
На разогреве.
Да, и они на разогреве, а они просто там блоком таким, там они выходят и поют 4 песни. А последний раз это было во Дворце спорта юбилейный на концерте бит-квартета «Секрет».
В эфире радиоканал «Полдень» и наш сегодняшний полуденный гость Максим Леонидов. Так хотел сказать, там, заслуженный артист России или заслуженный деятель искусств. Ну что, неужели нет, уже народного пора получить?
Зоенька, этим надо заниматься. Надо собирать какие-то бумаги, ходить по кабинетам. А я всю жизнь как-то отдельно от государства существую. Она сама по себе, а я сам по себе.
Ну да, тем более. Нет, ну в принципе в Москве там какие-то зазвания есть, доплаты. Ну, неважно, конечно, кому ходить-то.
Да.
Вот сын вырастет, или Маша, да. Вот они похлопочут за папу.
Папа не нуждается в этом абсолютно. Это от лукавого все.
Ну, тем не менее, отказаться, например, что-то я не слышала, чтобы отказывались от...
Ну, это глупо отказываться, если тебе предлагают звание народного артиста. Это поза отказываться. Но и хлопотать о нем тоже ни к чему. Некрасиво это.
Понятно, да. Быть знаменитым некрасиво. Но приходится, Максим, в вашем случае. Потому что... Как бы Пастернак это не сформулировал. А я так понимаю, что если вот сейчас вы пойдете там по Невскому проспекту, то, ну, может, не будут вешаться там, я не знаю, как на Колю Баскова, например, допустим. Но...
Хотелось бы, да.
Но за автографом, я думаю, что... Да, или не вешаются.
Послушайте, на Невском проспекте люди вообще друг на друга не смотрят, как правило.
А, ну да, у них другие задачи.
Да, а когда я прогуливаюсь с собакой по парку, то я здороваюсь направо и налево, конечно.
Ну, вернемся к вашей мастерской. Ну, идеология мне достаточно понятна. Но я слышала, знаете, от моих знакомых, которые или хотят, или пытаются, значит, вот ребенка пристроить к вам. Они говорят, ну, там же джазу в основном учат. А. Я говорю, ну, и джазу тоже, но это не джазовая студия там какая-то, да, Максим?
Нет, у нас абсолютно нет какого-то ограничения по стилям. Во-первых, мы идем от пожеланий самого нашего студента или от пожеланий родителей ребенка, но чаще всего от самого ребенка. Что ему интересно, что он хочет, где ему удобнее, где лучше его открыть. И потом мы следим всегда за тем... Вот знаете, если там пришел ребенок, и он пришел учиться вокалу, да, то мы смотрим на него не только как на студента вокального отделения. Да, мы смотрим, что он из себя представляет, как, насколько в нем есть артистизм, насколько мы можем предложить ему участвовать в каких-то постановках мюзиклов у нас в мастерской, поскольку вот в прошлом году мы сделали музыкальный спектакль на мою музыку и по пьесе Карлоса Сепульведы, которая называется «Мама Кот». И у нас там дети исполняли все роли.
Это на сцене театра Ленсовета, да?
Нет, это было на сцене театра «Плоды просвещения». На сцене театра Ленсовета идет фильм, идет спектакль «Странствие Нильса», другой мюзикл.
Нильса, да.
А «Мама Кот» – это спектакль, который идет на сцене театра эстрады имени Райкина и театра Маяковского в Москве. Но это просто та же самая пьеса, и мы ее сделали в рамках мастерской со своими студентами, с детьми. Так что мы просто очень внимательно следим, у кого может открыться, какие дополнительные.
Максим, ну, я, наверное, не скажу ничего нового, если скажу, что никто не хочет долбить этюды Черни или Гедики.
Это правда.
Которые вам тоже наверняка пришлось на ОКФ, да?
Да.
На общем курсе фортепиано. Таких детей, я думаю, нет. Ну, еще 12-й этюд Шопена на левую руку, который очень такой... необычные. Но Черни и Гедики, а ведь без этого, если ребенок пришел, ну, даже если у него какие-то зачатки музыкального образования есть, все равно без этого же. А если человек захочет стать пианистом, для него эта техника
важна? Как правило,
важна.
Если человек хочет стать пианистом, он идет учиться в музыкальную школу с занятиями 3-4 раза в неделю.
То есть это не ваш формат.
Это не наш формат. И там будут Черни, Гедики, конкурсы, сдачи экзаменов, зачеты, оценки и так далее. У нас же есть 2 там, раза занятия в неделю и просто отчетные концерты, на которых мы приглашаем родителей, и ребенок показывает, чему он научился за определенное, там, за определенное количество времени. Конечно, без беглости пальцев пианиста ничего не будет. Но мы не... все-таки, в отличие от профессиональной подготовки музыкальной, мы не давим на детей, мы не заставляем их делать то, чего они совсем уж не хотят. Мы лучше разучим какую-то пьесу, с ребенком фортепианную, которая будет ему интересна. Но где будут элементы техники? Над этими элементами поработаем. Чем мы будем заставлять его гаммы долбить, понимаете? Все-таки у нас разные задачи.
Но без гамм все равно ведь, хоть даже, ну вот хоть в малейшей
степени.
Ну,
конечно, упражнения нужны, да, но мы все равно, конечно, вокалист должен разминаться, пианист должен играть гаммы и так далее, но мы не делаем из этого культа.
А можно ли тогда считать, что все-таки вот ваша мастерская – это такая большая, хорошая, настоящая, в хорошем смысле, все-таки альтернатива вот музыкальным школам, так, в общем, скажем, да, не подразделяя?
Я бы так не сказал, потому что все-таки музыкальная школа, как правило, нацелена на полноценное музыкальное образование с дальнейшим продолжением в высшее музыкальное образование. То есть в идеале выпускник музыкальной школы должен быть готов сдать экзамены в консерваторию. Тогда он не зря таскал виолончель с собой с 1 по 10 класс везде, проклиная все на свете. И он может, значит, претендовать на роль студента консерватории, а потом артиста оркестра где-нибудь в Крыжополе или в другом месте.
Не обижая этот город.
Да, если ему не повезет, понимаете.
Максим, да, я вот сейчас...
Мы не ставим перед собой такие задачи. Мы ставим перед собой задачи гармоничного, всестороннего развития личности, в данном случае в аспекте культуры и исполнительского искусства.
Ну, такая задача, знаете, наверное, Аристотелю даже такая задача была бы не под силом, потому что если человек не приходит к вам 3 или 4 раза в неделю, да, как это вот в музыкальных школах, а сколько, кстати, раз это все по-разному, да?
Мы не ограничиваем. Если родители считают необходимым, и ребенок хочет приходить к нам 3 раза в неделю, 4 раза в неделю, у него будет такая возможность. Ну, а как правило, поскольку это все-таки внешкольное, дополнительное музыкальное или там театральное образование, занятия эти ограничиваются, скажем, 2 посещениями индивидуальными педагога и 1 ансамблем. Но у нас есть и элитные войска, то есть у нас есть некая...
Гвардия,
которая называется... Наш курс, который называется «Универсальный артист», куда дети стремятся с действительно амбициями серьезными, которые хотят научиться петь, танцевать, играть на сцене. И тогда они ходят и 4 раза в неделю к нам. И в итоге, вот, скажем, спектакль «Мама Кот» – это тот результат, который мы в прошлом году показали родителям, общественности и так далее, где эти дети играли главные роли, а остальные наши студенты играли роли второстепенные, были ансамблем там, и так далее.
То есть они и играли на инструментах, и в то же время были актерами, да?
Да.
Ну вот я, знаете, сейчас представила себя вот на месте людей, которые нас сейчас слушают. Вот мастерская Максима Леонидова. Я слышала, это хорошо, это замечательно. Надо, наверное, моего отпрыска туда, значит, определить. Но когда вот человек слышит, что это все-таки не альтернатива, да, или альтернатива, но в другом смысле, то есть это не музыкальная школа совсем, а нечто иное, то тогда возникает вопрос. А вот человек, вот мой ребенок будет ходить 4 раза в неделю, допустим, да, а на свою школу, на основную, там, да, на среднюю или там начальную, и на музыкальную, которая может быть тоже, уже его времени, в общем-то, не останется.
Ну, безусловно, нужно выбирать. Да. Либо выбирается музыкальная школа, либо мастерская Максима Леонидова, и туда ходить не имеет никакого смысла. Если вы хотите... Конечно, если вы хотите дать ребенку серьезное такое настоящее музыкальное образование с прицелом на то, что музыка станет его профессией, тогда ваша дорога в серьезную музыкальную школу и в государственную, и потом в консерваторию. Если же вы хотите, чтобы ваш ребенок умел чисто петь, сыграть на фортепиано, или исполнять песни под гитару, или подготовился к поступлению в театральный институт, то тогда в ваш путь в мастерскую Максима Леонидова. Это разные абсолютно вещи.
Ну, нет, конечно, я когда вот первый раз...
Просто вы поймите, Зоя, когда вы отдаете... Ведь в чем еще альтернатива? Когда вы отдаете ребенка в государственную музыкальную школу, у него нету времени больше вообще
ни на что.
Да. Ни на спорт, ни на игры, ни на там что-то другое, ни на музеи, ни на театры. Понимаете, он как вкопанный, будет сидеть за фортепиано.
Как проклятый,
и заниматься. Мы же даем альтернативу. У нас можно заниматься, постигать какие-то основы игры на музыкальных инструментах, слушать хорошую музыку.
Что сейчас скажете, спортом даже можно позаниматься?
Движением у нас можно заниматься, конечно. У нас есть предмет такое сценическое движение. Но просто даже если не у нас, то мы даем возможность, у ребенка есть еще время на то, чтобы заниматься плаванием, допустим.
То есть бассейн какой-то у вас
может быть? Лично у нас нет, но время у ребенка на то, чтобы заниматься, есть. Причем этот бассейн находится, в общем, недалеко от нас. Так что мы за гармоничное развитие личности. Вот мы за что.
Ну, просто должна быть ваша мастерская имени Аристотеля.
Да.
Вот не меньше. Бывали ли такие у вас случаи, когда вы отказывали в приеме? Именно вот по абсолютно таким творческим, что ли, скажем, соображениям.
Ну, вы знаете, иногда просто мы видим, что ребенок не хочет, ему неинтересно, что родители...
То есть его притащили прямо на аркане, да?
Да, его притащили на аркане. Он любит склеивать танки из модели и вот этим заниматься, понимаете, кропотливым таким трудом. А его заставляют прыгать по сцене, произносить какие-то стихи. Ему это страшно, не нравится, неорганично. И тогда мы вынуждены общаться с родителями и отговаривать
их. Но это уже после того, как он как бы зачислен, да? Или это все до того происходит?
Ну, у нас нет же зачисления, понимаете? У нас есть пробные уроки. Мы можем взять ребенка на пробный урок.
И мало этого,
если у него не получилось здесь, там, скажем, мы можем его попробовать взять на пробный урок где-то в другом. Но если у него не получилось на вокале, мы можем попробовать его, а что у него с чувством ритма, допустим, дать ему пробный урок в классе ударных инструментов. Но если мы видим, что ему это совсем не хочется, конечно, мы заставлять никого не будем.
А как происходит вот такой некий все-таки отбор на прием среди подростков, скажем, и там, и старше? Тот же принцип?
Каждый раз индивидуально. Как правило, люди обращаются к администратору, который находится всегда на рабочем месте. Ну, допустим, приходит там подросток и говорит, я хочу там записаться в класс гитары. Администратор должен узнать, есть ли у него уже опыт игры на гитаре, и какой, играл ли он в каких-нибудь группах, или это человек, который начинает с нуля. В зависимости от этого мы подбираем ему педагога. И опять же, всегда мы начинаем с пробного урока, где мы рассматриваем способности, возможности, уже приобретенную технику или не приобретенную технику. И тогда мы выстраиваем индивидуальный план занятий. Ну, вот, например, к нам пришел мальчик, да, он начал с того, что захотел играть на гитаре, и очень усердно этим занимается. И сейчас он играет в группе Secret News на гитаре. Да, у него получилось, и он продолжает этим заниматься. Но вместе с этим, войдя во вкус, я уже смотрю, что он хочет заниматься и речью, он хочет заниматься вокалом, он хочет...
То есть перспективный
хочет сам,
паренек.
Да, хочет сам, и мама его в этом поддерживает, поэтому мы только счастливы, когда у нас такие ребята.
То есть я правильно понимаю, что, по сути, когда человек, ребенок или уже более взрослый, он, по сути, получает индивидуальное обучение?
Да. У нас все обучение...
Это дорогого стоит.
У нас все обучение индивидуальное. Мало этого, мы стараемся, чтобы у нас ребенок не прыгал от педагога к педагогу. То есть, если, например, вашим вокальным воспитанием занимается определенный там педагог Имерек, то мы стараемся, чтобы он вас и вел.
Дальше.
И дальше, и дальше, и дальше. И первый год, и второй год, третий год. У нас нету цикличного, то есть у нас нету цикла образования. То есть мы не говорим, вы у нас прозанимаетесь 5 лет, потом мы вам дадим диплом и так далее, и так далее. Занимайтесь сколько хотите. Хотите год, хотите два, хотите три.
Хотите всю жизнь.
Да, со своей стороны мы обещаем вам развитие в ваших занятиях.
А вы сами присутствуете на вот таком первоначальном, да, знакомстве с ребенком или с подростком или со взрослым?
Я не могу присутствовать на всех знакомствах.
Ну, не на всех, конечно, хотя бы на каких-то.
Да, иногда, когда, особенно когда возникают сложности с определением, куда ребенка лучше отдать, мне звонят.
И вы тогда принимаете
лично? Да, я приезжаю, и мне говорят, к какому часу. Я всегда прослушиваю ребят. Иногда мы отказываем студентам, потому что к нам приходит готовый человек, нам нечем его учить.
Ну, зачем-то он все-таки к вам пришел?
Он пришел для того, чтобы мы подобрали ему музыкантов. Там девочку привели, солистку, которая чудесно поет блюз. И я спрашиваю родителей, что вы ее привели? Она готовая певица. Ну вот, чтобы вы подобрали ей музыкантов. Мы же не агентство по подбору музыкантов. Если бы у нас были студенты наши, инструменталисты ее уровня, если так играли бы, как она поет, то тогда можно было бы сформировать
ансамбль.
Но пока таких студентов нету, потому что девочка от Бога просто поет. Даже и вот тогда мы вынуждены сказать, что вам у нас делать нечего. Мы не можем ничего вам представить.
Максим, и, конечно, мне кажется, один из важнейших вопросов, кто же педагоги в вашей замечательной мастерской, потому что если она, ну, как я говорю, может быть, имени Аристотеля, то...
Она имени Максима Леонидова.
Да, то педагоги должны быть, мне кажется, ну, очень высокого уровня, ну, независимо вообще ни от чего, хотя они везде так как бы должны быть, но кто педагоги в вашей мастерской?
Педагогов... Когда открывалась мастерская, мы устроили такой, ну, кастинг для педагогов.
То есть еще не так простенько.
Мы разместили... Да, были люди, которым мы отказывали, потому что либо уровень недостаточно высокий, либо человеческие качества меня не устраивали, потому что мне бы хотелось, чтобы образ мастерской Максима Леонидова все-таки ассоциировался с интеллигентными, веселыми, дружелюбными людьми, а не с, ну, не с их противоположностью, скажем так. Поэтому мы вынуждены были многим людям отказать. Но, к счастью, к нам приходят и такие качества, которых я сейчас перечислил. Среди них много действующих музыкантов, и джазовых, и эстрадных, и действующих музыкантов-инструменталистов, которые играют в разных коллективах.
Ну, кого-то можете назвать, да? Вот,
да, пожалуйста. У нас, ну, есть Алла Туровская, замечательная питерская исполнительница джазовых произведений, которая занимается у нас вокалом. Или второй, я приведу пример, Александр Корнишов. Это очень известный петербургский музыкант, бас-гитарист. Ну, сейчас он играет в коллективе Игоря Марцинкевича, но вообще он во многих коллективах переиграл. И он занимается гитарой, он занимается уроками гитары, уроками бас-гитары. И он же ведет ансамбль Secret News, занимается репетициями.
Максим, ну вот мы уже говорили о том, что педагогика – это такая сложная вещь. И не все музыканты, даже великие, допустим, да, и замечательные, они не все могут быть педагогами, потому что это какой-то особый дар вот общения с учеником, неважно какого возраста. И это тоже угадать, наверное, не так просто.
Ну, мы, конечно, это не можем угадать. Мы можем это отследить только.
Предположить как-то.
Предположить,
да,
а потом посмотреть. Ну, например, я видел, как занимается Игорь Чередник, наш педагог по ударным, по классу ударных инструментов. Мы с ним знакомы с 80-х годов. Он был барабанщиком в группе «Странные игры» когда-то. Потом играл с другими коллективами. И вот... Сегодня он преподает у нас класс ударных инструментов. Саша Койгеров, питерский артист, известный как голос очень многих телевизионных персонажей, начиная с Дарта Вейдера, по-моему, или и заканчивая «Игрой престолов», занимается у нас актерским мастерством с ребятами. Ну, много хороших педагогов.
То есть такого соблазна из своих знакомых, ну, скажем, по курсу, да, в Кацановскому или по музыкантским каким-то, такого соблазна не было, да, позвать преподавателя, не знаю, там, Лёшу Мурашова?
Ну, вы знаете...
Это я предположу.
Да, говорю. Ну, мне кажется, что Лёша, во-первых, знал о том, что мы открываем мастерскую, если бы у него было какое-то желание преподавать, то он бы его...
Его кандидатура была рассмотрена.
Он бы его озвучил, да, и так далее. Вот. Во-вторых, вы правильно сказали, что не каждый хороший артист может быть педагогом. И, в-третьих, это занимает время. Это занимает...
3-4 раза в неделю.
Это занимает время. И не каждый театральный артист, выходящий в текущем репертуаре на сцену по вечерам, и репетирующий в первой половине дня, а также кормящий свою семью при помощи съемок в телесериалах и так далее, может себе позволить.
То есть тут такая сцилла и харибда, да?
Как ну бы... да, да, то приходится лавировать.
Вы знаете, я много очень хороших отзывов слышала о вашей мастерской, но некоторые такие ложечки дегтя, ну, на мой взгляд, все-таки были, что вот слишком элитарная мастерская, слишком большие требования. И я понимаю, что так это разве плохо? Нет, ну как, ну вот ребенок, вот ему там 8 лет, вот у него школа своя, и я говорю, ну вы же его отдали в эту мастерскую. Почему же ему там должно быть легче, чем или в средней школе, или в какой-то государственной музыкальной школе? То есть люди к такому формату не привыкли. Я так понимаю, что вы пионер в этом формате.
Ну, я не знаю.
Ну, по крайней мере, в нашем городе. Ну,
это я не могу комментировать. Я просто не знаю, пионер я или нет. Просто еще раз повторюсь, мы та музыкальная, так сказать, ну, школа искусств, скажем так, частная, не государственная, которая не занимается обслуживанием родительских пристрастий.
И амбиций.
И у нас это надо так сразу это надо понять. Ребенок будет делать так, не так, как хочет мама, а так, как считает нужным педагог. Если вы с этим не согласны, идите в тысячи других музыкальных школ, где будут делать так, как хотите вы, за ваши деньги.
Ну, да, это вот эта идеология, конечно, понятна, и я думаю, что те, кто нас сейчас слышит, наверное, должны это очень хорошо себе понять.
Да, просто это степень доверия. Если вы нам доверяете, пожалуйста, поверьте, что мы знаем лучше, чем вы, что нужно вашему ребенку.
Конкурс бывает, да, при поступлении, например?
Нет, с этим мы пока не сталкивались.
То есть вот сколько будет, сколько придет к вам желающих, столько...
Вы знаете, вот в прошлом году перед пандемией, то есть не в прошлом, в этом году, перед началом пандемии, мой директор генеральной мастерской сказала мне, что мы не можем больше брать студентов, потому что у нас не хватает часов, помещений и педагогов для того, чтобы обслужить всех желающих. Так что конкурс не конкурс, но в какой-то момент мы приостановили набор, просто потому что мы не можем физически как бы разорваться. Потом пандемия все наши планы сломала.
И что сейчас?
Сейчас, к счастью, когда мы открылись, все наши или большинство наших учеников к нам вернулось, а также пришли новые. Поэтому, в общем, гораздо все оптимистичнее, чем я предполагал. Я боялся, что после закрытия родители побоятся приводить детей, и сами взрослые студенты наши не придут. Но нет, все пришли.
Ну, все соблюдают все безопасные,
ну,
да,
моменты. Ну, мы делаем все, что предписано законом.
То есть у нас... вас не закрывают?
Пока нет. Везде у нас санитайзеры стоят, наши... педагоги в масках, и тогда мы просим от взрослых, чтобы они тоже носили маски. Но детей мы не мучаем, конечно, масками, потому что...
Ну и вот этот алгоритм приема, все-таки он какой-то как-то соблюдается, да? Это все-таки осеннее такое время, да, когда вы делаете набор вот на следующий учебный год,
да?
Или дети или подростки, или взрослые, вот они как поступили, и так вот они там год, два, три...
Будут. Нет, мы просто берем новых студентов, а те, которые поступили к нам раньше, продолжают занятия. Вот и все. Единственное, что в этом году мы столкнемся со сложностями. Мы хотели сделать какой-то еще дополнительный второй спектакль, скажем. Но я понимаю, что из-за пандемии позднего начала мы в этом году вряд ли это успеем. Поэтому мы будем доводить до совершенства спектакль «Мама-кот» и потихонечку начнем разминать новый материал. Вряд ли сумев его показать в этом году.
Ну, вот только учебный, я имею в виду, только начинается, поэтому, может быть, еще все впереди. Максим, спасибо огромное, что смогли прийти. Я знаю, что у вас времени очень мало на, как говорится, все, что не связано с мастерской и с вашими музыкальными, своими проектами. Спасибо. И мне кажется, что те, кто нас сегодня слышат, они поняли, мне кажется, вы достаточно хорошо объяснили, что это такое мастерская Максима Леонидова, как в нее можно попасть и как в ней надо учиться.
Да, совершенно верно. А кому-то, если нужна дополнительная информация, мы есть в соцсетях, в интернете. Набирайте мастерская Максима Леонидова.
Да, сейчас это не проблема. Максим, спасибо большое.
И вам спасибо, Зоя, и спасибо вам, уважаемые радиослушатели.
И надеюсь, что мы с вами еще будем говорить о том, как продвигаются и ваши музыкальные проекты, и, конечно, мастерская ваша. Спасибо.
Спасибо.